Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Як бути мудрими батьками та розкрити потенціал своєї дитини? Як виховувати дітей в радості та з мудрістю? Поради батькам від Тетяни Писаренко, психолога, коуча з розвитку особистості та експерта з виховання дітей. Слухайте щосереди об 11:00 на Радіо М.
Как сохранить самооценку ребенка в школе? Как сделать так, чтобы не упала та ценность, которая есть у наших детей до похода в школу? Или если дети, например, идут уже не в первый класс, все-таки как ее поддерживать на достойном уровне? Для того, чтобы ребенок, который выйдет из, знаете, как бы стен школы, как говорят, мог быть настоящей личностью с правильным внутренним достоинством, самоуважением, принятием себя и так далее. Задача, хочу вам сказать, очень непростая, особенно учитывая сегодняшние реалии, сегодняшние средства массовой информации, социальные сети и, ну, скажем честно, стиль воспитания родителей, которые многие используют по наитию без правильных знаний или руководствуются тем, как их воспитывали ранее родители, с привнесенными в свою жизнь травмами, комплексами, определенной своей заниженной самооценкой. Идентичность иногда у людей хромает, страдает, да? Вот. Здесь непростая задача перед нами стоит, но сегодня в этом эфире будем разбираться, как это делать. И те советы, которые я буду давать, они для каждого родителя. Даже если в вашей семье несколько детей, даже если ваш ребенок идет в школу уже далеко не первый раз, и вы вроде, знаете, как иногда говорят, прохаванные родители. Я редко использую какие-то такие терминологии в своем эфире. Мне больше нравится выражаться культурным, литературным языком. Но, тем не менее, есть слова, которые передают вот всю суть того, что происходит. Поэтому иногда такие словечки вы будете от меня слышать, потому что они меня, знаете, как помогают мне с вами быть на одной волне. Если у вас есть свои предложения, идеи, как сохранять самооценку ребенка в школе. Вот. Делитесь. Если вы присоединяетесь к моему эфиру в социальных сетях, в Фейсбуке сейчас идет трансляция, именно на моей страничке Татьяна Писаренко, это моя личная страничка, пожалуйста, пишите комментарии. Вот. Вопросы. Или, может быть, вы столкнулись какой-то ситуации, где после которой, опять-таки, ваш ребенок не хочет ходить в школу или говорит, что его там унижают и оскорбляют, и он там плохо себя чувствует, или у него нет друзей. А именно эти факторы, они мега быстро и очень сильно занижают самооценку, и восстановить ее не так легко, как нам кажется. Легче предотвратить. Вот у нас уже присоединился к нашему эфиру Александр, и он пишет, можно было бы сказать матерые вместо прохаванных. Ну, можно и так сказать. То есть говорим каждый на своем языке, но все понимаем, о чем идет речь, да? Вот. Поэтому сегодня мы как раз об этом поговорим. Поэтому, итак, для начала давайте разберемся, что влияет на нашу самооценку и какие факторы ее формируют. Почему говорю на нашу? Потому что у родителей часто тоже занижена самооценка, и это выражается в их отношении к ребенку. Они автоматически занижают ребенку тоже самооценку. Вот для того, чтобы этого не происходило, будем с вами разбираться, как формируется самооценка и что это вообще такое. Если разобрать само слово «самооценка», то есть это то, как человек сам к себе относится, то есть сам себя оценивает и какую ценность сам себе придает. И мы иногда путаем это с уверенностью в себе, но уверенность в себе — это производная, адекватная, нормальная самооценки. Но независимо от того, уверен я в себе или не уверен, я могу чувствовать ценность себя для себя. Потому что самооценка — это опять-таки отношение человека к самому себе. Но вот влияет на эту самооценку и формирует самооценку чаще всего это отношение родителей. Потому что до, ну, минимум 7 лет, даже если ребенок ходит в садик, то на его ценность, на его восприятие себя как человека, на формирование его как личности и узнавание себя в большей степени влияют родители. И если родители дают ребенку нужную порцию внимания, заботы, чувства безопасности, любви. А любовь ребенок, например, с 3 до 5 лет, да даже до 3 лет, выражает, вернее, он понимает двумя вещами. Это то, сколько времени проводят с ним родители, то есть такое безраздельное внимание, и подарки, которые ребенку дарят родители. То есть если вы думаете, что вы покормили ребенка, и он понял, что вы его любите, вот здесь могу вас разуверить и сказать, что это ваша обязанность его кормить, одевать, но его ощущение и ценность для вас ребенок будет ощущать вот через вышесказанные вещи. Поэтому, дорогие родители, знаете, сразу, это не значит, что надо прям каждый день дарить ребенку подарки, но баловать его просто так, а не так. Да, будет Новый год, вот на Новый год будут подарки. Ребенок говорит: мам, подари мне что-то, сюрприз мне какой-то сделать. Вот дети не хотят иногда идти с вами что-то выбирать. Они говорят: мама, я хочу подарок. Потому что они ждут, что вы узнаете, что им надо, поймете, отгадаете и сделаете им вот вау, такой вот неожиданный эффект в виде подарка, сюрприза. И это будет проявлением вашей любви к ним. И они будут понимать, что вам не все равно, что они для вас ценны. Когда ребенок получает такую ценность, что происходит дальше? Он начинает сталкиваться с социумом. До 3 лет вообще не рекомендуется детей выводить вот в такой социум. И несмотря на то, что сегодня детские садики предлагают условия входа в сад с 2 лет, это травмирует сильно ребенка. Вот Александр пишет: дети, они пока маленькие романтики. Да, они романтики, 100%. Просто мы не умеем в них этот романтизм увидеть. Но вот судя по вам, Александр, вы мудрый родитель, потому что вы четко это подметили. Это здорово. Теперь смотрите, когда ребенок попадает в этот социум, и вот в 2 года его отдают в садик, что чувствует ребенок? Он теряется. И мы думаем, что у него идет процесс адаптации, а у него идет процесс травматизации очень часто. Чужие тети, чужие дети, которые дети все хотят одного и того же, внимания. А тети чужие, пусть даже они через какое-то время становятся своими, но все равно не могут уделить того должного внимания, которое требует каждый ребенок себе. Плюс у ребенка еще так сформирован мозг, что у причинно-следственные связи слабо работают, практически не сформированы. И когда мама уходит, мамы нет рядом, то кажется, что потерялась мама. И вот эта тревога, что мама может не вернуться. Он же не понимает, что мама ушла на работу, надо зарабатывать деньги, за счет чего она будет кормить с папой там вместе его же, и одевать, и обувать, и тот же садик оплачивать. Ребенку вообще это непонятно. Поэтому иногда родители говорят: ты идешь как на работу. Это твоя работа, это наша работа. Вот я не рекомендую так делать. Лучше говорить, что ты идешь играть, тебе там будет весело. Ну, это отдельная тема. Мы сейчас про самооценку. Почему я так глубоко от школы ушла, знаете, в прошлое? Потому что там истоки, там корни того, с какой самооценкой пришел ребенок в школу. Итак, если, предположим, в садике к нему хорошо относились, даже где-то появились, сейчас так скажу, в кавычках, друзья, потому что ребенок понимает, что такое дружба, как дружить, не раньше 11 лет. До этого он растет как единоличный собственник, которому нужно все внимание мне, подарки мне, забота обо мне, я. И вот вы можете, знаете, в 3 года отметить, что ребенок говорит: я сам, это я хочу делать, не трогай, я сам. То есть он себя таким образом пытается найти и понять, кто я. Когда человек приходит в школу, в 1 классе, что происходит? Новых 30 человек требует внимания одного учителя. И вот это «я», «мне», «моё» никуда же не делось. Что происходит дальше? Начинается конкуренция. Почему он отвечает, а не я? Почему ему лучше дали там оценку, а не мне? Почему его вызвали или его первого, а не меня? И здесь идет такой элемент сравнения. А я что, хуже? Вот обратите внимание, даже как мы, взрослые, часто в жизни ведем себя. Почему ему все самое лучшее досталось? А чем я хуже? Мы не задаем себе вопрос, что да, окей, ну, без проблем, ему, потом мне, какая разница, да? Нет. Мы сразу вдаемся в сравнение, и это сравнение не в нашу пользу, не в лучшую пользу. То есть, а чем я хуже? Я не понимаю, почему он так повел себя. Я что, хуже, чем она там или он? И вот это то, что однозначно занижает самооценку. Как сделать так, чтобы в процессе обучения ребенок продолжал верить в себя? А вера — это одна из составляющих, которая говорит о адекватной самооценке. Мы поговорим об этом буквально через несколько секунд нашей музыкальной перебивочки.
Як виховувати дітей в радості та з мудрістю? Поради батькам від психолога, коуча з розвитку особистості і експерта з виховання дітей Тетяни Писаренко.
Кстати, дорогие родители, а вот вы сами, если вспоминаете свои школьные годы, как думаете, помогло вам в этом периоде себя сформировать как уверенную в себе личность, знающую себе ценность и понимая, что какой вы гениальный, там, талантливый, способный человек, что у вас есть большое предназначение, и вы можете, ну, все, что захотите. Вот насколько, с каким состоянием вы вышли из этого, из этой школы? Вот Александр пишет: а еще есть такое состояние, слава Богу, меня не вызвали. А это состояние, оно было с самого начала или оно пришло потом? А, Саша, ответьте, пожалуйста, как у вас это происходило? Я четко помню, что у меня это происходило не сразу и не на всех предметах. Вот в этом тоже есть определенный элемент, благодаря которому мы можем понимать, насколько в той сфере или на том предмете, где, слава Богу, меня не вызвали, было вообще не мое дело. Так, читаю. Потом. Да, это не приходит сразу. Потому что изначально дети уверены в себе. И вот этот страх, что обо мне скажут, что обо мне подумают, или я могу быть хуже, он не приходит к 3-летнему ребенку. 3-летний ребенок, там, 5-летний, они все уверены в себе, и они еще и родителям рассказывают, как надо, что делать. Они приходят позже. И начальная школа — это первый этап формирования заниженной самооценки. Вот, это когда уже домашка пошла и появился первый негативный опыт плохой оценки, пишет Александр. Да, вот эта оценка, самооценка была одна, а когда меня оценили другие. Вот составляющие самооценки, сейчас возвращаюсь к ним, если мы говорим родители, первое, что формирует нашу ценность себя, потом садик, если ребенок был в садике, не столько дети другие, сколько воспитатели или психологи, или коррекционные учителя, которые работали, они дают следующую порцию понимания, кто ты, какой ты. А потом мы приходим в школу, Берем класс, вот 30 человек, и каждый из этих 30 человек влияет на наше состояние, на то, кто я, как они обо мне думают, ребенок впитывает. Но если есть прочный фундамент, платформа, заложенная родителями в семье, о том, что ты классный, ты можешь, у тебя получится, ты способный, но для того, чтобы это проявить, развить, реализовать, иметь высокие внешние показатели, приходится что-то делать, прикладывать усилия, быть дисциплинированным, может быть, больше внимания сакцентировать на те предметы, где человек, ребенок более талантлив, а не всех под один шаблон, всем надо 12, и золотые медали, а потом всем там учиться в крутом университете. Так вот, дорогие родители, это надо не всем. И то, что надо вашему ребенку, он еще не знает. И когда вы даете ему такой посыл, ты должен хорошо учиться, и не даете понимания, зачем, что он лично для себя получит, и как это даже сегодня будет ему помогать становиться той личностью, которой он достоин быть, у него просто отсутствует мотивация и понимание. Что там через 20 лет? Ну как ребенок может в первом классе вообще придумать и понять, что будет через 20 лет? Знаете, я работаю с родителями. Работаю как психолог с разными категориями вообще людей, и с мужчинами, и с женщинами, и с семейными парами, и с родителями в том числе. И когда я задаю иногда вопрос, а каким вы видите свое будущее через 10 лет? Вот сегодня вам нужно принять решение, одно, второе, третье, в разной сфере своей жизни. Это решение приведет к последствиям. Эти последствия желательно понимать, какие они будут, и выстраивать желаемые последствия сквозь призму того видения, той цели, той жизни, которой человек хотел бы жить там через 5, 10, 20 лет. Удивительно, что 90% людей не знают, как они будут жить через 10 лет. Не знают не потому, что они поставили перед собой цель, но не знают, как к ней прийти, да, и ищут варианты. А они в принципе не знают. Ну, кто ж знает? Я говорю, а как вы хотите? Ну, мало ли чего я хочу, вот как жизнь сложится. А кто делает выбор каждый день в своей жизни, влияющий на то, как эта жизнь сложится? И вот тут человек понимает, что он сам делает этот выбор. Так вот, если мы говорим о детях, которые ходят в школу, то очень много выборов, которые сегодня в их жизни существуют, это не их личный выбор. Ребенок не выбирает садик. Начнем с того, что он вообще не выбирает родителей. Согласны? Кто выбрал себе родителей и прямо вот сейчас помнит, как он их выбирал? Там, может быть, оценивал по росту, по доходу, страну так, где-то так буду жить в Киеве, или хочу родиться в Ровно, или в Америке. Кто так делал? Никто, правда? То есть нам даны родители, нам дано место, в котором мы родились. И большинство детей не выбирают ни школу, ни первых друзей, там, ни садик, ни школу, ни первых друзей, ни первую учительницу. Все это за них делают родители. Ребенок не выбирает, во сколько ему часто вставать, не выбирает предметы, которые ему нужно учить, на какие кружки ходить. Все это за него делают родители. И когда такой ребенок возрастает, если мы не учим его делать выборы, принятие решения в других областях, он становится зависимым, продолжает быть или от родителей, или от своих друзей, или от своих там братьев, сестер, родственников, от каких-то сотрудников. То есть все время ищет людей, которые будут влиять и принимать за него решения, не беря на себя ответственность. Так вот, самооценка, правильно сформированная самооценка родителями на протяжении школы и помощь ребенку в формировании этой самооценки – также формируется путем тех выборов, решений, которые родители помогают и позволяют делать ребенку параллельно с теми выборами, которые он делать не может. Например, ваш ребенок идет в школу. Говорит: «Мам, я хочу в этот, с этим рюкзаком идти». «Да нет, ты посмотри, какой рюкзак, на кого ты будешь похож». Дайте ребенку сделать этот выбор. Пусть он потом видит последствия своего выбора и тогда принимает решение следующее. Что делать с последствиями своего выбора, например, того же цвета или формы рюкзака? Это же ему ходить. Или ребенок говорит: «Мам, мне не нравится там, я хочу вот такие фломастеры, я хочу такой карандаш, или я хочу такой дневник, хочу такие тетради, или я хочу такую одежду пойти, мне нравятся вот такие кроссовки, можно я их, ну я хочу их». «Да нет, ты что, надо вот такие, они там и покрасивее, и постильнее». Он говорит: «Да ну я хочу вот эти, мне не нравятся те». И вот если мы вот на этом этапе школьном не даем ребенку делать вот такие внутренние промежуточные выборы, мы подрываем его самооценку, не доверяя таким образом, что он справится или что его выбор правильный там, для него, поможет ему, будет лучшим и так далее. То есть его выборы, которые мы позволяем ему делать, и возможность проживать свой собственный опыт, делая такие выборы, будет влиять на его самооценку. Теперь поговорим еще немножко о школе и о том, вот о чем Александр нам написал, что не вызвали, и слава Богу, потому что первый негативный опыт плохой оценки. Да, в наших школах детей оценивают. И очень плохо, что оценивают знания, которые ребенок демонстрирует под давлением разных факторов. И эти факторы не учитывают. Оставят оценку за сам факт, сделал, не сделал. И не учитывают те обстоятельства, при которых он, например, так ответил или так сделал задание. Все мы знаем, что, а может и не знаем, сейчас расскажу вам, что есть у человека два основных страха. Это страх смерти и страх публичных выступлений. Давайте вспомним себя, кто помнит, кто не помнит, можно посмотреть записи, можно поговорить с родителями. Когда вам было там 3-4 года, и вы должны были кому-то что-то рассказать, стишок прочитать, выступить на каком-то празднике. Все дети звезды. Можно я? Я хочу быть главным. Я хочу здесь выступать. Дайте мне только сцену. Мама, послушай, как я там выучил стишок. Все, они прям на эту сцену рвались. Какие там страхи публичных выступлений? Боже, вы о чем? Вообще. И ребенок приходит в школу и рвется к доске. Я хочу. И тут начинается так. Нет, ты плохо рассказал стих. Садись. Ты не с той интонацией рассказал, там, вместо 12 баллов, там, 8. Как? Я же старался. И вот смотрите, учат ли нас выступать? Рассказывают ли нам в школе вот теорию публичных выступлений? Как надо говорить, с какой интонацией, какой манерой, как держаться возле сцены, как жестикулировать, где делать паузы, какой темп речи должен быть? Нам не говорят этого, правда? Нам что важно? Сам факт заученного стиха. И когда нам ставят еще и потом какую-то оценку, которая, ну, забыл там слово, запнулся, шанс второй не дали. Почему? Потому что некогда, много детей, тот лучше, тот артистичнее, и все. И у ребенка я лучше туда вообще больше никогда не выйду. И вот это решение, которое принимает мальчик или девочка в начальной школе, даже часто, уже в начальной школе, что я в жизни не пойду больше на эту сцену. И он будет всячески пытаться избегать вот этого позора или этой низкой самооценки на сцене, что ему лучше вообще этот стих не рассказать, чем выйти туда и опозориться. Потому что подрываются личностные качества ребенка, его достоинство и его самооценка сразу падает. Как мы, родители, можем помочь? Потому что не всегда мы сможем побороть эту систему, не сможем справиться и рассказать каждому учителю, как надо индивидуально, например, подходить к ребенку. Потому что есть дети математики, есть дети гуманитарии, есть дети, которые актеры, актрисы, им, знаете, как иногда мы говорим, хлебом не корми, дай повыступать. Вот они пробьются через вот этот барьер такой школьный. Но как быть, если ребенок вот не такой? Ответственность ложится на нас, родители. Вот Саша пишет: проблема наших школ в том, что нас там наказывают за плохие оценки, как родители, так и в школе. А на самом деле это путь к цели. Какой цели? Какая цель у ребенка? Знает ли он эту цель, когда он учится в школе? Часто дети вообще не понимают, зачем оно мне надо, и говорят: «Мам, зачем она мне нужна, эта школа? Я вот и то уже умею, зачем оно мне надо?» Поэтому здесь, да, большая ответственность нас, родителей, формировать у него понимание, что, к чему он может прийти, что он может получить. А второй момент — это максимальная поддержка родителей не получения этих оценок в школе, а формирование знаний, которые помогут прийти к школе. И если мы говорим концептуально обо всех детях, которые вот в школе учатся и потом выходят из этой школы, вот честно давайте, родители, ответим себе на этот вопрос. Что из того, что я учил в школе, помогло мне сегодня реализоваться в жизни? Какие знания, полученные там, или какие люди, с которыми я там взаимодействовал, не по собственному выбору, заметьте опять, помогли мне стать тем, кем я стал? И насколько мнение о себе, моя самооценка, полученная в школе, мне в этом помогли? Или после того, как я закончил все это обучение, я наконец-то пошел на курсы саморазвития или стал постоянно развиваться, читать литературу, ходить на дополнительные курсы там, финансовой, семейной грамотности, личностного роста, и наконец-то понял, кто я есть и каким я мог бы быть, и забыл все то, что в школе учили, и сегодня, ну, благодаря этому состоялся. А многие не состоялись. Так, окей, давайте прервемся буквально на несколько секунд и продолжим говорить о том, как не занизить и помочь не занизить ребенку свою самооценку в школе, пока он в школе.
В эфире передача «Моя дитина. Особистість». Оволодіти мистецтвом бути батьками та побудувати зі своїми дітьми стосунки довжиною в життя.
Александр продолжает давать комментарии. Спасибо большое, у нас получается прекрасный диалог. И я думаю, что многие родители то, что озвучивает или то, что пишет Александр, прокручивают у себя в голове и сталкиваются с этими же вопросами. Вот Александр пишет: это то же самое, что кричать или наказывать киндера за то, что он пробует ходить и при этом падает. А мы кричим на него: вот снова ты упал. Вот интересно, начал бы тогда ходить киндер или так и ползал бы? Саш, вы меня натолкнули на очень интересную мысль, я озвучу. В каждом человеке есть заложенные программы, инстинкты, и эти программы, они реализовываются, да, то есть нас, по сути, не особо учат держать ложку, мы знаем, что надо кушать. Когда ребенок родился, он знает, что есть у него такой хватательный, сосательный рефлекс, есть рефлекс ползать, и если мы, и потом ходить, и говорить, то есть это программа, которая реализуется по мере взросления ребенка. И мы, родители, не отдаем ему команду «ползи», он сам пытается это делать. Мы не даем ему такую команду «все, пришло время ходить, ходи». А это программа самозапускающаяся по мере развития того, как ребенок функционально возрастает, по возрасту, да. Вот также у ребенка есть программа быть успешным, здоровым, счастливым, радостным, делать гениальные какие-то вещи, приносить пользу миру, радоваться вообще по жизни. Но насколько мы, родители, помогаем ему запускать эту программу? Или в школе помогают запускать эту программу? Что-то помогает. Я вообще не против школы, не говорю, что туда не надо водить детей. Я просто сразу пытаюсь родителям показать вот те слабые стороны, которые есть в школе, для того, чтобы мы, родители, помогли компенсировать недостаток того, чего нет в школе, своими усилиями. Но как ребенок ходит? Давайте, окей, вот как бы он ходил, если бы мы ему не помогали? Ну, можно ж криво-косо ходить, да? Можно ж переваливаться, как медвежонок, с ноги на ногу. Можно вот так вот кушать. А мы как учим? Возьми вилочку, возьми ложечку, закрывай ротик, не плямкай. То есть программа есть, но качество реализации этой программы происходит благодаря нашей помощи. Так и здесь. У ребенка есть программа быть, например, специалистом в какой-то области. Ну, например, давайте спорт возьмем, быть спортсменом. Если мы родители, скажем, ты должен знать круто математику, там, учить стихи, и все, и тут прямо у тебя 12 баллов должно быть, и попробуй мне только выйти с какой-то низкой самооценкой, я тебе не знаю, что сделаю. А у ребенка талантлив в спорте. Как математика поможет ему стать крутым спортсменом? Да ему мышцы надо тренировать, навыки там, бег развивать. И если мы не можем, как родители, это распознать, тогда, получается, мы не способствуем запуску вот этой следующей внутренней душевной программы на предназначение. Насколько школа может понять и распознать это? Может, потому что в школе многогранное количество предметов. И если ребенок проявляет свои способности в том или ином направлении, это сигнал для нас, для учителей, для команды учителей, не для одного только. И вот здесь командная работа должна быть между учителями, что, пожалуйста, смотрите, ребенок крут, например, там, в физике или в химии, может быть, он ученым станет. Тогда что мы делаем? Мы говорим о том, что учителя, которые преподают литературу, там, язык рисование, да, пожалуйста, будьте там снисходительны к ребенку, но не предъявляйте к нему там требования таких. И не надо, чтобы весь класс там стал художниками. Дай бог, чтобы там вообще кто-то 1-2 смогли этот навык в себе вот дальше реализовывать. И если это не делает школа, если так не поступают учителя, то именно мы, родители, должны требования и ожидания к своим детям правильно озвучивать, формировать. И если еще в школе ребенок получает оценки, как правильно Александр написал, что еще и мы приходим, родители, наказываем за плохие оценки, тогда мы вообще этого маленького, эту маленькую личность, которую можно сравнить с росточком, который только начинает свой стебелек как бы в корень, ну, корень укреплять и стебелек формировать. Может быть, он так никогда и не вырастет, а мог бы стать могучим, сильным деревом, устойчивым к штормам. Ну, поштормило там где-то на верхушках, но сам ствол, корни, ветви, они будут крепкие. И именно мы, родители, закладываем этот фундамент, эти корни, благодаря которым дерево будет сильным, ресурсным, могучим. Знаете, мне нравятся слова Давида, вот, которые царь Давид есть в Библии, Псалмы, где он писал, что для того, чтобы человек был успешен, есть несколько условий, но и он говорит, если вы будете эти условия соблюдать, то вы будете как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, которое приносит плод свой во время свое, и во всем, что не делает, успеет. И он будет как дерево, посаженное при потоках вод. Что нужно дереву для того, чтобы оно было сильным и приносило плоды? Вода нужна? Да. Земля нужна? Да. Корни нужны? Да. Сильный ствол нужен? Да. Ветви нужны? Да. Листва нужна? Да. Когда все эти условия выполнены, тогда это дерево становится сильным, и еще нету там засухи, да, и есть правильная атмосфера, условия погодные, тогда дерево приносит вкусные плоды. Все деревья разные, все плоды. Груша не может приносить яблоки, абрикоса не будет персики нам давать. И вот если не просто так сравнивают с деревьями, а очень крутое сравнение, потому что мы все разные. И если мне говорить, ты должна как там яблоня это делать, а ты сама груша, да? Ну как я могу, я груша, господи, как я могу эти яблоки приносить? Да никак. Но если человек не распознает, что это груша, а будет ухаживать за ней, например, как там за яблоком, за персиком, абрикосой, ну груша не сможет дать нормальный плод. Просто потому что у нее, ей нужны другие условия. Так и наши дети. Каждому из них нужны свои условия. Нужен свой подход, нужен свой полив, свое внимание, ободрение и распознание той программы, тех талантов, того призвания, которое заложено, запрограммировано в нашем ребенке при рождении. Поэтому, родители, делайте, когда вы делаете выбор, в каком классе ребенок учиться будет, с какими учителями он будет взаимодействовать, что это за школа, где она находится, какие у нее рейтинги, учитывайте, пожалуйста, индивидуальный подход к ребенку самого учителя. И вообще подход к школе, насколько у них есть возможность развивать дары, таланты ребенка. Кто вводит своих детей в эту школу, чтобы формировать правильное окружение детям? Если есть возможности, например, может быть, по каким-то причинам сегодня вы считаете, что ребенок может учиться дистанционно, у него есть к этому предрасположенность, а у вас есть финансы, выбирайте дистанционные школы, они сегодня очень круто решают вопрос, связанный вот с такими локдаунами, которые у нас происходят, с индивидуальным подходом к ребенку, с правильной физической нагрузкой. Я уже говорила в предыдущих эфирах о том, что вот есть школа Оптима, и если вам интересно, вы даже можете на моем YouTube-канале найти в плейлисте «Мой ребенок – личность» интервью с учредителем дистанционной школы «Оптима» на Украине. Это был март этого года. Она приходила к нам в студию и рассказывала о всей системе, ее преимуществах. Ну, я, скажем, не агитирую вас только к такому обучению, но просто говорю, что его не стоит бояться. В нем есть очень большие преимущества, и самооценка ребенка там точно будет выше. Вот это я могу вам сказать, да. Но есть дети, которые очень любят общение, им нужно быть постоянно в коллективе, это тоже нужно учитывать, поэтому смотрите уже индивидуально, как ребенок будет высказывать сам свои желания и делать выбор, вот, чтобы вы его принимали во внимание. Есть еще некоторые вещи, которыми я хочу с вами поделиться, когда мы говорим о самооценке детей и о школе. Сегодня настолько много течений, разных учений, подходов к формированию личности ребенка, но мне, вот как психологу, мне очень близок, и я вижу мега крутые результаты, когда этот подход использую. Это духовный подход. Это когда психология соединяется с духовностью. Духовность в данном случае не предполагает какую-то эзотерику или гороскопы, или там прогнозы какие-то по дате рождения. Я на самом деле к этому очень негативно отношусь, потому что это ложные науки, на мой взгляд, и они формируют и программируют неправильные вещи в головах родителей и детей. Поэтому я категорически против этого. Но я за то, чтобы люди познавали истину и понимали, что и они, взрослые родители, и их ребенок создан по образу и подобию Творца, того Бога, который создал небо и землю. И если мы говорим о том, что мы как личность сформированы по образу и подобию Бога, то мы должны понимать, что мы не подобны Ему в виде физического тела. Ну, просто мы все разные. Мы не подобны Ему по нашим эмоциональным состояниям, чувствам, мыслям. Они тоже у нас все разные. Но мы можем быть подобны ему, и это единственное подобие, которое может быть. Это дух, это внутренний человек, это наша интуиция, совесть, да, назовите как хотите. Но есть факт того, что есть что-то внутри нас больше, чем просто наши мысли. Как это иногда говорят, во мне говорят два человека. Один говорит одно, другой другое. Какой из них прав? Так вот, если мы духовные люди, мы понимаем, что есть голос Бога внутри нас. Если мы даем ему возможность нам этот голос слышать. Потому что иногда за своими мешалками, мыслями-мешалками, своими мнениями чужих людей и так далее, отвлечениями, мы не слышим этот голос Бога внутри себя. Так вот, если мы созданы по его образу и подобию, то Бог — он творец. И увидеть его творение очень легко. Просто достаточно даже там, где вы сейчас есть, повернуться вокруг себя и понять, что деревья, воздух, солнце, облака, земля, по которой мы ходим, это не создали люди. Он величествен в своем создании. И если даже нет ни одной снежинки, которая похожа друг на друга, вы представляете масштаб величия его творческих способностей? Так вот, если мы созданы по его образу и подобию, мы тоже творцы. И мы можем создавать себя, своих детей, свою жизнь, свое будущее, потому как он это делает. А как написано, Бог сотворил небо и землю? Он словом. Он говорил, и это проявлялось. Так вот, многоуважаемые родители, я хочу вам сказать, ваши слова в адрес ваших детей имеют огромную силу. То, что вы им говорите о них, впитывается, запоминается и потом имеет, производит определенные результаты действия в ваших детях. Если вы его поддерживаете, ободряете, верите в него, говорите, что он сможет, что у него получится, что несмотря на трудности, сложности, непонимания. Вы рядом, вы поддерживаете, вы видите в нем вот того крутого там гения, Илон Маска, Теслу. Ну, в общем, знаете, вот те вещи, которые, то есть, что он может это сделать, что как Стив Джобс он может это создать, что как Уоррен Баффет он сможет зарабатывать. То есть если вы говорите ему это будет формировать у вашего ребенка силу внутреннего, ну вот этот внутренний стержень веры в себя. Самооценка — это то, что проявляет веру в себя в действии. И когда ребенок, знаете, он может сомневаться, например, нет, не так, скажу по-другому. Он не всегда, может быть, может сразу достичь чего-то. Или его результаты, его достижения могут не проявить и не показать там его сверхспособностей. Но его самооценка не должна от этого зависеть. Его самооценка и вера в себя должны быть абсолютной. Неважно, получилось сегодня, не получилось. Смог я этого достичь или не смог. Но я ценен. Я сам по себе, как человек, ценен, важен. И чувствовать они это будут сквозь призму вашего отношения к ним. Поэтому принес ребенок плохую оценку. Окей, ну бывает, не выспался, забыл, не твое, переволновался, кто-то сбил, не понял. Послушай, это не должно повлиять на то, что ты продолжай верить в себя. Окей, может быть, эта оценка плохая вызвана тем, что вместо того, чтобы учиться или там читать что-то, делать домашнее задание, ты гулял. Я верю, что ты сможешь. Я понимаю, какие мегаспособности в тебя заложены. Но не хватает дисциплины. Давай я помогу тебе. Или ты не понимаешь, зачем. Давай разберемся, зачем. Так, вот у нас еще есть чуть-чуть времени. Зачитаю буквально одна минутка. Комментарий Александра очень интересный. И будем с вами на этом заканчивать. Отличный пример Эдисон Томас. Да, 10 тысяч ошибок сделал и не сдался, и поэтому мы сегодня пользуемся лампочками. А если бы его так же, как в наших школах, гнобили за плохой результат, сидели бы сегодня при свечах. Из-за сегодняшних школьных методик мы производим пожизненных инвалидов, которые боятся что-то менять и на всякий случай отказываются от всего нового. К чему я это все? Школа, к сожалению, так быстро не изменится, а мы можем чем раньше, тем лучше. Вывод: на киндера больше не кричать при получении плохих оценок. Иначе ничего хорошего не будет, 100%. Вот Наташа пишет: спасибо за эфир. Да, дорогие родители, не кричим на ребенка вообще. Кто не может справиться с криком, you welcome, мой YouTube-канал, Татьяна Писаренко, психолог. Самое рейтинговое видео и на моей страничке в YouTube — это «Как не кричать на ребенка». Ну, вопрос понятен, да? Проблема, с которой родители сталкиваются. Поэтому мы говорим правильные вещи. Иногда просим Бога, а лучше вообще постоянно направлять нас и давать нам мудрость в воспитании детей, потому что раз он их создал, он знает, что с ними делать. Мы продолжаем поддерживать его, понимать причины и справляться с этими причинами. Мы не требуем от него максимум, мы верим в максимум, но мы правильно и адекватно формируем свои ожидания по отношению к ребенку. И мы понимаем, что школа — это не тот институт, в котором, к сожалению, эта самооценка формируется на высоком уровне. Поэтому ответственность за формирование самооценки ребенка и поддержание ее на правильном уровне мы берем на себя. Ну а если вам нужна индивидуальная консультация, помощь, если вы уже что-то сделали не так, и вы видите, что с ребенком нужно поработать, помочь ему выйти на хороший уровень опять ценности, самоценности, звоните, пишите, если вы смотрите меня в Фейсбуке, пишите мне в личных сообщениях, если нет, добавляйтесь в друзья, пишите, связывайтесь со мной, я готова вам как психолог помочь с этой проблемой справиться, и совместными усилиями я верю, что наши дети будут иметь правильную ценность и смогут в этой жизни быть достойными личностями, которые будут счастливы, успешны, самореализованы, выполнят свое призвание. И, конечно же, скажут родители: спасибо вам большое за такую счастливую жизнь. Ну что, поздравляю всех с наступающим школьным учебным годом. И 1 сентября мы опять выходим в эфир, поэтому не пропускайте. Будем стартовать и продолжать. Буду давать вам советы по воспитанию детей. Все, на этом пока-пока.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.